Конституции в виде свободы вероисповедания. Мне кажется, каждый имеет право для личностного, духовного роста. В чем проблема заключается? В чем ограничение наше?
Ограничение? Ну, в частности, как в чем? Вот я не могу ли взлететь прямо сейчас? Вот уже ограничение.
Ага.
Например.
Если говорить о Конституции, то нужно начать с того, что она не соблюдается.
Во-вторых, я не имею права устраивать эксперименты с помощью психоактивных веществ. На другую деле, сторону. Я так уж радикально, так сказать, выражаюсь.
Дело
с какой стати?
Что провозглашено в тех или иных документах, а в том, как устроен сам человек и сам мир. И здесь мы наталкиваемся на неискоренимое противоречие. И поэтому полное исчезновение насильственной власти и государства невозможно мыслить утопически. То есть невозможно думать о том, что это может произойти в мире всем, как он есть. Об этом можно думать, на мой взгляд, только эсхатологически. То есть связывать это с переходом, с преображением мира сего в мир иной. И в частности мы находим это у философа Серебряного века, у Николая Бердяева.
Да, Бердяева.
Дело в том, что до самого конца провести жизнь принцип любви означает умереть, потому что для этого нужно будет отказаться от пищи. Это такая иллюстрация. То есть без фундаментального преображения человеческой природы до физического уровня, без фундаментального преображения мира, вот это воплощение идеала свободы, любви, творчества, мимоси.
Знаете, я, безусловно, вообще, в принципе, мне очень близок Бердяев и ход его мысли. Мне неоднократно замечал, вот, читаю Бердяева, думаю, ну вот и это уже человек сказал. Но могу только заметить одно по поводу Бердяева и его, в данном случае, построений. Ну и так, Бердяев считается там, чуть ли не первым экзистенциалистом европейского 20 века. Его миросозерцание, ну, во-первых, опять-таки, вот это вот ответ Игорева, опять-таки, вот когда мы встречаем вот среди поэтов Серебряного, там, мыслителей Серебряного века, это пренебрежительное отношение к мистическому анархизму, чаще всего это не к мистическому анархизму пренебрежительное отношение, а к Чулкову, который, собственно говоря, этот концепт вводит. Бердяев, ну, если читать его там, самопознание, допустим, или мемуарную всякую литературу о нем, он там до революции был вхож в круги Мережковского, во всей среде вращался, и многие его позиции, вообще позиции каждого из нас, формируются как бы в союзах и в наших антипатиях каких-то вот конкретных житейских ситуаций. И вот в данном случае, мне кажется, что взгляд Бердяева вот на эту проблему, хотя это понятно, это редукция некоторым образом, то есть пытаться сводить взгляды человека к каким-то его, так сказать, там, жизненным событиям, допустим. Но это полемический взгляд, связанный с полемикой, в частности, с Мережковским, допустим, и с некоторыми другими деятелями. И я в чем-то, то есть я согласен с этим взглядом, с Бердяевским, в том, что действительно, вообще любой выход на новый уровень, ну если, например, там, вспомнить философию там, Кена Уилбера, ну в принципе это чудо, любое новое. То есть когда человек, вот, ребенок усваивает, то есть выходит на уровень языкового постижения мира, это всегда какое-то чудо. То есть в данном случае мы такие же дети, мы не знаем просто какой будет следующий шаг, и будет ли он вообще. И предположить об этом, делать, предпостроить предположение, мы затрудняемся. Поэтому умереть, в данном случае, мы так каждый раз умираем, выходя на новый уровень. Что-то прежнее наше умирает, и рождается нечто новое. Поэтому, в принципе, это вообще закон развития. Вот такого рода.
Это порочный закон? Это порочный закон, с этим нельзя не согласиться.
Здесь как бы сказать, то есть, вот только вчера читал, в электричке ехал, что-то просматривал электронную книжку, так вот, как шафл, что попадет. Попался в Арабинда, синтез йоги. И думаю, что в принципе смерть, то есть как бы смерть это частный случай, не самый, возможно, хороший этого принципа. Преображение. То есть могло бы быть, то есть если бы мы имели в себе силу как бы полностью обновиться, то есть как бы внезапное творчество, то есть какое-то творческое преображение личности бы с нами могло произойти, возможно, мы бы обрели бессмертие. Но в любом случае мы можем, то есть поскольку мне будущее неизвестно, и следующие ходы эволюции. Ну, я могу о них фантазировать, но говорить о них определенно, эта фантазия имеет смысл, но реальность оказывается, как правило, далеко за пределами всех фантазий о ней потом, когда ты уже оказался там. Но, как бы это сказать, то есть для нас это имеет смысл, то есть принимаем ли мы бердяевскую позицию или находимся на менее, так сказать, радикальных взглядах, ну понятно, что без полной самоотдачи революции плохо идет. Поэтому в данном случае образ умирания и воскресения в любом случае символ полной вовлеченности в творческий акт. В любом случае. И если мы стремимся к пути, пытаемся жить полностью творчески, это и есть попытка, если можно так сказать, если к этому можно готовиться таким образом, но подготовка вот к тому, о чем говорит Бердяев. А как оно будет? Прекратится мир, изменится материальность, или еще что-то такое произойдет, или, так сказать, если мы не верим в материю, а верим в мир как сознание, то, может быть, изменится коллективное сознание одним, так сказать, актом внезапным, и все мы обнаружим себя вдруг в каком-то в другом мире, в другом состоянии, рождающемся там с цветов лотоса, где-то, так сказать, в тонких мирах и так далее.
Это азиатская идея.
Я думаю, что... Ну, или европейскую идею мы тоже можем.
Вот была такая идея. Почему я на нее обратил внимание? Потому что вот все остальное было очень хорошо увязано, очень логично, но вот в одном месте я запнулся. Это ближе к концу доклада мысль о том, что существует некоторая гарантия или, так скажем, противоядие некоторое против того, что каждый дилетант заявит о своем праве на истину и что вроде бы есть некая сила, которая не даст этому ходу. Вот действительно такая сила есть, и в чем она выражается?
Сила, то есть употреблять понятие «сила», так сказать, мне в данном случае несколько некошерно.
Ну, как-то было по-другому сказано, но смысл я понял так.
Этого доклада. То есть в данном случае, что я имел в виду, да, я, кстати говоря, когда писал, ну, просто мне уже не хотелось уходить, уже понимал, что формат как бы уже, так сказать, уже подхожу, так сказать, к пределу временному, и углубляться этот фрактал еще в какое-то рассуждение туда впихивать не хотелось. Но я имел в виду примерно вот что. То есть, вот «Алиса в стране чудес», например, беседа ее с гусеницей, по-моему, когда она говорит, а куда же мне идти? Или с котом чеширским, по-моему, с котом. Куда же мне идти? А это зависит от того, куда ты хочешь попасть. А мне все равно, тогда все равно куда идти. Главное, иди да не сворачивай, обязательно куда-нибудь да попадешь. Вот здесь ключевым является в данном случае именно иди да не сворачивай. То есть будь устремлен, вот, как бы. То есть, если желаешь ответа, вот иди туда, где ты его желаешь получить, а не так вот. Вот я сейчас вот делаю шаг в сторону ответа, потом делаю шаг в другую сторону, потом еще куда-нибудь. Так действительно будет сложно куда-то в интересное место прийти. А вот если действительно искать, то есть вопрос в качестве. Так вот, качество, я не знаю, то есть, наверное, многие читали здесь книгу «Дзенное искусство ухода за мотоциклом». Там герой этой книги пытается понять на протяжении всей книги, что же такое качество. И в результате не сходит с ума попыток ответа на этот вопрос. Но вот это малоопределимое слово, но это действительно именно проблема качества поиска. Оно не зависит от конкретного метода. То есть в данном случае, как бы это сказать, то есть мы можем применить некую машинерию интеллектуальную, только это уже не будет новым познанием, это будет, ну скажем так, экстенсивным познанием. То есть, например, мы изобрели некий принцип, а дальше разворачиваем все возможные следствия из этого принципа. То есть спокойная стадия развития науки. То есть вот были гении, придумали парадигму, а затем она постепенно вот... Мы применяем и основные ее принципы ко всем остальным сферам. А затем к концу, так сказать, когда наступает кризис, немногие его чувствуют, а думают, ну вот еще несколько вещей мы откроем, и физика закончится. Вот как это в 19 веке было. Так же и здесь. То есть, соответственно, это когда мы говорим в принципе все-таки о научном сообществе, допустим, а существует огромное количество людей, которые о науке знают, ну вот. Все, что в науке происходит, они знают, это после слов британские ученые установили. Это наука такая. И такого было всегда много, и в 19 веке, просто это не живет долго, вот эти все публикации, все эти тексты. Но я думаю, что в 19 веке этого было, и в 18-м огромное количество. Что там наука? Еще сказала нам. Понятно, что наука нам пообещала бессмертие, прежде всего, но пока не выполнила.
Нет, ну вот если человек вот это услышал, и потом говорит, а вот это, вот слушать это и повторять это и есть мой путь. Это вот мой путь поиска. Самый такой плодотворный путь. Вот что можно возразить такому человеку?
На самом деле, конечно, безусловно, ничего. И возражать, собственно, незачем. Собственно говоря, это и так каждый имеет право это сделать. Здесь надо, то есть не попасть, то есть, например, если я прихожу, там, допустим, в научно-исследовательский институт и приношу вечный двигатель, а мне не хотят его рассматривать. Это проблема не то, что познавательная, это проблема, прежде всего, социальная, то есть это некое сообщество, которое не хочет рассматривать вечные двигатели. Другое дело, что часто бывает, в 99% случаев действительно люди, которые приходят, обращаются с темой вечного двигателя, действительно являются дилетантами. Но мы не можем отрицать, то есть мы не должны забывать о казусах, которые на этом вот таких ситуациях возникают. Ну, классический казус – это Французская академия наук с ее нежеланием рассматривать информацию о камнях, падающих с неба. А потом прошел метеоритный дождь, и пришлось признать, что камни с неба все-таки падают. И это не измышление дилетантов. Или громадовод, тоже неизвестно, там всякие были вещи. Но в области искусства, вот опять-таки Канта, нельзя не вспомнить критическую способность суждения, а субъективность суждения вкуса. Ну, там, унитаз Дюшана, это что? Это художественный акт или это дилетантизм? Где мы проводим эти границы, каким образом? И стоит ли их вообще проводить? То есть, ну, здесь еще, опять-таки, мы имеем желание некое утвердить какую-то объективную иерархию ценностей, которая будет подкреплена какой-то независимой экспертной структурой, которую мы, видимо, все должны каким-то образом признать, что это хорошо, а это вот не очень хорошо. Потому что есть некий такой субъективный фрактал, что ли, развития. Человек сам довольно хорошо знает, что он в этот момент делает. Он работает, или он халтурит, или что-то, ну, что с ним внутри происходит. Он может себя пытаться обманывать, естественно, на этом пути. И деятельность его в этом направлении, когда разворачивается его субъективный творческий фрактал, она может оказаться родственной каким-то другим людям, которые присоединяются к этому проекту тоже. Или частично присоединяются, у них идет свой собственный какой-то проект. И вот, если они чувствуют, что делают некое важное, интересное дело, пусть его делают, другие вправе их оценивать, их проект, в контексте своего проекта и считать его интересным или не очень интересным. Но, конечно, всегда стоит этически, так сказать, отдавать себе отчет, что я могу другой проект просто не понимать. Понятное дело, что мы можем, ну, опять-таки, забавная фигура, например, вот читаю детям книжку про Незнайку, как Незнайка рисует или Незнайка играет музыку. Но с музыкой там ладно, хотя тоже интересно. Ну вот Незнайка художник. На самом деле он рисовал карикатуры, всем нравилось, кроме тех, на кого он их рисовал и так далее. Умел Незнайка рисовать или нет? Или Незнайка умел играть на трубе или не умел? Может, он умел, он был гениальным нойз-музыкантом. Кто знает? То есть некоторые считают, вот мой брат, например, считает, что Незнайка – это такая даосская фигура, совершенно то есть абсурдистская такая, да, абсурдист-концептуалист. То есть здесь объективного ответа, на мой взгляд, вот, на твой вопрос, Женя, быть не, с моей точки зрения, не может. Это внутреннее дело каждого. То есть, ну, в принципе, вот во всех традициях говорится, то есть Будда рекомендовал не выносить суждения. А в Евангелии говорится, не судите, да не судимы будете. То есть я могу дать отчет, я должен давать отчет в отношении себя.
Да,
в отношении другого, халтуре или нет. В отношении других, ну, я могу это использовать. Зачем мне вообще выносить суждения? Если мне кажется, это вещь интересная, ну какая разница? То есть я в некотором смысле воспринимаю, например, художественное произведение, мы сотворим тому, кто его произвел. Современные многие, допустим, люди, которые готовят звуковое пространство, я бы так сказал, особенно в области электронной музыки, это может быть очень интересно, но они себя мыслят очень скромно, как звукотехниками. Они поставляют звуковой материал, а мы вольны с ним делать то, что считаем нужным. Мы из него делаем, слушатель из него делает то, что считает нужным из него сделать. Точно так же и с унитазом Дюшана, с Черным квадратом Малевича и с другими произведениями искусства, в отношении которых не все сходятся во мнении, являются ли они таковыми вообще. Ну вот как-то так, не знаю, ответил он на вопрос или нет.
Да, более-менее понятно.
Вот давайте сначала дадим.
Мистический анархизм – это философское направление?
Ну, в данном случае, возможно, конечно, так сказать. Может быть, это даже будет школа.
Мне кажется, если это философское направление, то мистический анархизм должен все свои смыслы и свои концепции. И он должен изъясняться на совершенно определенном и закрепленном новом языке. То есть, ну, используя, конечно, и обыденный язык, но цели другого философского, как говорил Фрейд, философского направления является запретение концепта, запретение новых, доселе не существовавших смыслов.
Безусловно, но сам Делёз, когда говорил о философии как о творчестве концептов, сам не только создавал различные там совсем новые концепты. Во-первых, он пользовался, конечно, то есть все равно на основе естественного языка он их и создавал, а во-вторых, например, слово «концепт», которым он в данном случае воспользовался, оно отнюдь не является новым, а является старым. Поэтому творчество концептов — это концепт, удалился, это не обязательно, это то, что все-таки лежит за словом. И вообще, французский постмодерн часто это как раз попытка нащупать часто. Это попытка нащупать того, что лежит за словами. Как бы вот вырваться за эти какие-то обыденные пределы. То есть и в этом можно использовать старые концепты, можно использовать новые концепты, ну, новые слова, вернее, не концепты. Можно переосмысливать старые слова, можно брать старые слова, наполнять его новым содержанием.
Но это зависит еще от того, какую проблему, собственно, вы хотите решить. Если есть проблема, то испытать новый концепт. Любой новой проблемы, если пытается.
Или новый аспект видения все той же проблемы, которая, так сказать, то есть вообще, я не знаю, можно ли говорить вообще о новых проблемах, ну вот недавно только читал вот Налимова текст, а он говорит, ну, впрочем, опять-таки, не новая мысль, важно сказать, как выражено, что познавая, мы увеличиваем свое незнание, то есть вообще говоря, богатство философской концепции и уровня вообще восприятия мира человеком, восприятием реальности, определяется уровнем того, сколько ему всего неизвестно. Что когда человек на низком уровне развития находится, ему почти все известно и знакомо. И, в общем-то, даже скучно. Поэтому.
Еще здесь еще ваше мнение и мысль. Как раз я с ним согласна, да, что человек, собственно, не является исключительно мыслями. Это ошибочное утверждение. А мысль для того, чтобы начать мыслить, он должен добраться до дна, до исчезновения своей индивидуальности и до достижения, до индивидуальной сингулярности. Потому что человек, вот его обычный вид, он не эстетическим, представляет собой обычное локальное образование, ничего выдающееся. А аскеза, в частности, это пример Стоика, именно аскеза позволяет человеку достичь, заставить говорить до индивидуального.
Ну, некая дисциплина, это то, что в докладе я говорил, то есть, скажем так, отсутствие дисциплины видится эгоистическому сознанию как ограничение.
А нет, в этой дисциплине.
В данном случае, опять-таки, здесь вот я на этом останавливался достаточно подробно. Здесь дело в следующем, что если, как бы это сказать, то есть его, когда мы говорим о насилии в отношении самого себя, то есть, когда я, например, вот ограничиваю себя в еде добровольно, а это насилие я совершаю по отношению, не знаю, к своему желудку или нет?
А это зависит от
клеткам.
От твоего отношения.
Опять-таки, часто бывает, то есть, как бы, я считаю, на самом деле, что, вообще-то говоря, когда устраиваешь себе голодовку, вообще, наверное, со своим желудком лучше как-то договориться. То бишь, ну, чтобы он не слишком нервничал, не очень ругался на меня за это. Ну, как-то, вот, как говорит Франциск, брать тело, ну, вот, относиться к нему по-доброму в этом, так сказать. Чтобы, ты посмотри, как будет интересно сейчас.
Я понимаю, что это не в смысле отказа.
Это уже не совсем аскез.
Это не аскез, да.
Это уже, наверное, не совсем аскез.
Нет, ну как в частности, в данном случае понятно, что аскезу мы можем понимать в общем смысле. А я в данном случае привел просто конкретный частный пример, так сказать.
Аскеза – это, во-первых, умение выносить страдания, потому что наше вообще приравнивание страдания, перенесение страдания с мышлением. Это два идентичных.
А вот в этом перенесении страдания есть момент насилия?
Перенесение страдания? Да. Он ощущается, да.
Вопрос в том, что
это конструктивное насилие.
Можно
сказать о том, что есть два вида насилия, конструктивное и деструктивное.
А можно привести пример конструктивного насилия?
Вот, пожалуйста.
Но в данном случае страдание, а какое страдание?
Страдание самопреодоления. Это большее я преодолевает меньшее я. Но меньшее я сопротивляется, и по отношению к нему большее я применяет насилие.
Я согласен, но в данном случае это момент, скажем так, он связан именно с тем, что во мне есть серьезные проблемы, потому что если бы их не было, я не думаю, что насилие это вот как бы онтологическая категория, то есть страдание это онтологическая категория. Страдание это мир иллюзии.
Главное вот в чем. Является любое насилие, безусловно, отрицательным. Или надо выделять виды насилия, где одни виды насилия отрицательные, другие виды насилия могут быть.
Я думаю, что иерархию, то есть иерархию большего и меньшего насилия, то, что называется конструктивным насилием, в нем просто насилие минимум. Но тот минимум насилия, который есть, является безусловно и полностью насилием, и никак по-другому. Если я не способен учиться, кроме как из-под палки, возможно, палка не необходима, но боюсь, что она все равно останется палкой, и мало того, в долгосрочной перспективе я сомневаюсь, что такое обучение будет для меня и для учителя, ну, как бы принесет пользу. Мне кажется, что срывы и в дальнейшем срывы будут неизбежны, что это, возможно, путь в страшный тупик какой-то.
Собака, которую учили палкой, она
может... Меньше говорю.
Сейчас, пожалуйста, пожалуйста, повыше. Да.
А может, тогда
вы закончите
это без? Меньше говорю, что нужно обратиться в свои чувства. Тогда можно научиться очень много. Мне кажется, это принцип, когда это изложение, предложение ко многим искусству, прежде всего, это индивидуально. Литература и живопись, когда творит один человек. Но вот у меня возникает сомнение по поводу коллективных там, искусства, прежде всего, кино и театра. Потому что очень часто, по крайней мере, все известные мне великие фильмы, они творились индивидуальной волей режиссера, который подчинял себе всех вокруг. И даже иногда это имело негативные последствия, так скажем, для личности актера, ну, скажем, когда Стэнли Кубрик снимал «Своё сияние», он очень сильно давил на актрису, которая исполнялась дома за страдательную роль для того, чтобы она лучше это смогла изобразить. И в результате этого получается, наверное, фильмы лучше, чем когда их снимают актеры профессиональные, которые по своей привычке дают всем расслабиться и играть самих себя, ну что они хотят. Тогда фильм получается несколько хаотичным. Так вот, можно ли, как вы думаете, привнести эти принципы, которые вы озвучили, в кино, хотя само, мне кажется, искусством довольно тираничным в своей сути?
Я думаю, что, как бы сказать, например, вот если я устраиваю некий проект, то есть вот кино и театр относятся к видам искусства, где работа, ну, где функционирует команда. Понятное дело, что я, когда писал свой текст, вот я его беру и пишу. Понятно, никто не указ. А в кино, да, безусловно, мы имеем совершенно иное положение вещей. Этические проблемы в этой связи возникают действительно серьезно. А ради своих целей, ну, например, известно Тарковский, насколько я помню, «Корову» уже. И это, так сказать, не будет объявляться.
Не было этого.
Не было, да? Да? Понятно. Ну, даже если не было, был миф об этом.
Ну да, нет.
То есть так или иначе,
но
это обсуждалось.
Есть, но это все сделано грамотно. Там ее покрыли асбестом, вот, там все сделано.
Или в данном случае я могу привести пример, например, там нейрон, мыслящий себя, опять-таки, может быть, нейрон был совсем не такой, все миф. Ну, поджег город, чтобы сложить стихотворение Бряцая на Кефаре относительно пожара. Какой великий актер погибает? Вообще диктатор и режиссер, диктатор может мыслить себя великим режиссером, великим, так сказать, художником. Связь с диктатурой и вот недаром вот все эти, любовь к Гитлеру со стороны там Арто или, так сказать, когда Ли высказывался о своем вожделении, прошу прощения, к некоторым частям тела Гитлера там, и так далее, и так далее. Ну, правда, со стороны Дали как раз такое эпатажное высказывание. То есть, понятное дело, что диктатура – это творческий соблазн, и, собственно, об этом был доклад во многом. То есть, может быть, я хочу сотворить реальность, я хочу масштабного творчества, как можно более масштабного. И вы все должны исполнять мою волю в этом процессе. Этот дал пойти туда, этот сюда.
А можно экспромт?
Да.
Так я попробую на этот вопрос ответить с точки зрения мистического анархизма.
Попробуй.
Вот, насколько я понял, значит, проблематика такая поставлена. С одной стороны, значит, в коллективных видах искусства, таких как кино, значит, диктат, который, значит, с помощью которого добиваются, значит, каких-то вот потрясающих, значит, впечатляющих результатов. Вот. А с другой стороны, значит, такая тусовочная богемная атмосфера, которая, в общем-то, никаких особых таких впечатляющих результатов не порождает. Но вот оба эти аспекта, в общем-то, были, на самом деле, на докладе отмечены. То есть, во-первых, условность вот этого вот потрясающего результата, в чем его потрясность, буквальность. Мы живем в мире насилия. И режиссер, который вот этот вот сумел нас своим же, так сказать, добром накормить, четко и наглядно, произвел громадное впечатление. Насколько это действительно высокое искусство, тут могут быть разные мнения. Но вредно кто, в общем-то, уходит вот от влияния этого гипноза. Вот. А что касается вот этих вот богемных экспромтов, ну, вообще расслаблен, так скажем, вот этих вот фильмов таких экспериментальных. Но тут аналогия возникает вот с вульгарным понятием анархии. У каждого из этих вот импровизаторов свой какой-то тиран в голове, который вот действует как хочет, мало обращая внимания на, соответственно, тирана по соседству, который то же самое стремится делать. В результате вот, да, действительно возникает такое вот безалаберное некое действие, до таинства не затягивающее. Ну и да, может быть действительно невысокий эффект, хотя опять же тут еще вопрос о спросе. Насколько, ну, скажем так, зритель готов вообще понять, что там каждый из этих вот экспериментаторов имел в виду. То есть все достаточно неоднозначно и ну, не предполагает такого основного вопроса к этим
выборам. Это следующий вопрос. Даже в том случае, если все актеры будут действовать сообща, скажем, как некое сообщество, да, а не просто каждый придет и выскажет свою мысль, даже в этом случае тогда наше действие, вот это искусство, оно превращается в подобие мистерии, то есть как бы объективная реальность, что ли, оно переносится в жизни, и оно теряет субъективность, которая дает авторское творчество, когда режиссер преображает все.
Вообще-то, примеров такой вот мистерии в кинематографе, это, наверное, очень сложно найти. Потому что, в общем-то, с самого начала этот вид искусства ну, опирался на индивидуалистические, в общем-то, такие вот установки, то есть пускали каких-то зеленых выдающихся артистов, которые вот явят зрителю то, чего он сам хочет.
Нет, для чего родилось кино вообще, мы недавно только говорили об этом. То есть два, на самом деле, было фильма, и «Прибытие поезда», насколько я помню, не первый. Mm-hmm. Первый, естественно, имел эротико-порнографическое содержание. Собственно, то есть как бы есть несколько стадий развития, так сказать, того, что мы называем кинематографом. Затем начался какой-то полный авангард, там Эйзенштейн, братья Вертов и так далее. То есть я видел какие-то фантастические совершенно там вещи, что они снимали. Потом началась эпоха вот совершенно какой-то, извините за сленг, беспонтовщины. Вот там 30-е, то есть когда бесконечность, это эпоха унесенных ветром, так скажем, бесконечно унесенных ветром.
Ну, или взять тот же театр, там немножко другое, более архаичное, так сказать, более архаичный вид искусства, но у него, соответственно, другие родимые пятнышки. Он родился как действие, которое именно направлено на удовлетворение социального заказа.
Потом, опять-таки, здесь вот в чем момент. Во-первых, индивидуальное творчество мы оставляем, потому что, ну, например, если мы говорим опять-таки о музыке, ну, я перехожу на музыку, потому что это удобный неформальный момент, то есть, ну, так сказать, не знаю почему, в общем, просто удобнее мне все. Но аналогия будет та же самая. То есть, например, если то есть, при условии вот, современного технического развития идеал композитора, это, собственно говоря, вот синтезатор, предоставляет огромную звуковую палитру. Можно, конечно, говорить, что вот звучание живых инструментов – это что-то совсем другое, но ведь единственная на самом деле ценность живой музыки в том, что она живая, в том, что это живые люди сидят и играют. А если я хочу полной подконтрольности, так сказать, моей воли, то вот, пожалуйста, вот программы, они, в общем, в значительной степени, но, правда, есть еще искусство разработчиков этой программы, поскольку именно они являются в основном творцами современной электронной музыки, поскольку композиторы, которые с ней работают, не успевают осваивать те программы, которые выходят каждый год новые, и они не только совсем, пробуют палитру.
Да. Не совсем так.
Ну, я так утрирую несколько.
Все-таки цифровое дискретное, а аналоговое не бывает.
Ну, здесь можем поспорить, да, безусловно, но так или иначе...
Цифровое может будет бесконечно приближаться.
То есть в данном случае каждый исполнитель в оркестре привносит что-то свое.
Никогда не станет живым.
Привносит что-то свое в музыку. То есть и важно его личностное в каком-то образе. Если он просто дополняет вагнеровский оркестр, я просто, вот моя цель усилить звук. И мы вместо одной скрипки, там, пять скрипок, играющих одну партию.
Ну, оркестровая музыка, она же именно такая, там индивидуальная, скорее издержка, и она убирается, какая-то нужная, там, важна именно эта слаженность. Если они играют джем-сейшн, музыкантов, конечно, это две разные формы. Если мы переходим к бесконечному джему, тогда тоже будет исполнять симфонию.
Это просто на самом деле, как мне видится, то есть вот эти вот сложные формы, которые мы называем там симфонической музыкой, допустим, мы можем это увидеть и в импровизационной музыке. Ну, например, я вот смотрел потрясающий концерт группы Giant года 74-го, наверное, что-то. Сложнейшие партии, которые играют в унисон на разных инструментах, значит, исполнители, при этом ведут себя, ну, как скоморохи, переглядываясь, пересматриваясь, друг на друга, то есть очень весело это делают, и может поразиться, как это степени, друзья, не без нот при этом это все делают, то есть находятся на рок-концертах, очень сложная музыка. Как они это делают, совершенно непредставимо. Я допускаю даже, что это, так сказать, ну, понятно, что у них была тема, но, так сказать, внутри этой темы есть элементы импровизации. И опять-таки, если мы представим себе, а я всегда представляю это себе, когда вот, мыслю относительно какого-нибудь феномена, то есть перспективы, то есть абсолютный некий идеал, куда это все движется. И в этом смысле абсолютным идеалом я считаю именно полную абсолютную импровизацию, которая просто на своем высоком уровне включает в себя и симфоническое творчество. То есть в данном случае мы же не можем отрицать, что человек, конечно, можно отрицать, что мы можем выйти на такой уровень взаимопонимания, который позволит нам создавать импровизированно максимально сложные формы, которые не будут требовать подготовки дополнительной. Потому что если я сижу и просто исполняю волю композитора, дополняя первую скрипку, то тогда, ну, я просто шестеренка процесса. То есть я, ну, как бы пушечное мясо, скажем так, в творчестве.
Ты вообще не в творчестве в таком случае.
Да, я просто ремесленник, который вот, вот нарисовывается вот макет. То есть я по макетам, сделанным гением, заполняю краской дырочки. То есть я не Энди Уорхол, а его помощник, который заполняет. А вот опять не знаю, который существует. Авоська, который рисует вместе с художником Тюбиком портреты жителей зеленого города. И вот Авоська говорит с гордостью: мы художники. Хотя, так сказать, он заполняет краской трафарет, который изготовил. По-моему, он свой имел в виду Энди Уорхол в этом моменте.